إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دلش.
Встретившись с противниками из мушриков, призови их к трем вещам. И если они согласятся хотя бы с одним из них, то оставь их в покое.
Да, говорит пророк, алейхиссалатусалям, когда встретишься с врагом из числа мушриков, из числа многобожников, то призови их, фадрухум иля саляси хисаль ау хиляль. Призови их к трем хисаль хиляль. В принципе, эти слова одно и то же означают. Хорошо? Три вещи. Три вида поведения, три поступка. Просто передатчик, он что? Сомневался, хиляль или хисаль, хорошо. Ну, смысл один и тот же. Так вот, если они тебе на любое из этих трех предложений ответят, все. Ты должен принять от них, ты должен воздержаться от причинения какого-то вреда и не сражаться с ними. Все. Три вещи. Сказано дальше.
Сначала призови их к исламу.
Сказано, сумма другум или ислам. Затем призови их к исламу. Но здесь сумма не в значении затем. Ясно или нет? Здесь эта сумма не имеет вообще что какого-то значения. Так иногда в арабском языке сумма говорится, но не имеется в виду, что затем. Призови к трем вещам. Хорошо. В некоторых версиях хадиса вообще нет этого слова затем. Или это не слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а слова кого? Передатчика. То есть передатчик как бы говорит, а потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Да? А потом он сказал. То есть стал упоминать эти три вещи, которым нужно призвать. Если они на одну из них отвечают, тогда нужно воздержаться от сражения с ними. Что это за вещь? Первое. Призови их к исламу. Вот это самое главное. Это самая первая вещь. Потому что, о рабы Аллаха, эта религия, она пришла как милость для миров. Не чтобы убить, не чтобы уничтожить. Она пришла, чтобы спасти, вывести к свету. Чтобы... Первая эта цель что? Призвать к исламу людей. Покорности Всевышнему и предать себя Всевышнему Аллаху, к единобожию. И здесь сказано призови к исламу. Ислам здесь в каком значении? В широком значении. То есть ислам, который включает в себя и иман. Потому что вот эти два слова, ислам и иман, если они упоминаются по отдельности, тогда под исламом имеется в виду внешние действия. Пять столпов, шахада, намаз, закат, пост, хадж. А под иманом имеется в виду, что убеждение. Ясно? Но если упоминать эти слова по отдельности, так ислам отдельно или иман отдельно, то тогда что? Ислам включает в себя и иман. А иман включает в себя и ислам. То есть и убеждение, и что? И действие. Поэтому и говорим мы, что иман у ахля сунна валь джамаа это что такое? Включает в себя и убеждение, и слова, и... действия, потому что пророк алейхиссалям что сказал? Иман, биджану, сабруна, шуабатан. Иман, он имеет 70 с лишним проявлений. Самое высокое это слово ля иля иля Алла. Самое, что минимально, это убрать препятствия с дороги. Вальхая шуабатан мин аль-иман. А стеснительность это одна из ветвей, из проявлений имана. Если они тебе ответят на это предложение, то есть примут ислам, вот это то, что, чего хотят мусульмане на самом деле. Самая желанная цель, потому что если через тебя хотя бы один человек наставился на прямой путь, это лучше для тебя, чем красные верблюды. Это лучше для тебя, чем этот мир, то, что в нем есть. И после этого, если они ответили на это предложение, если они приняли ислам, запрещено сражаться с ними. Поэтому пророк алейхиссалатусалям говорит, «Факбаль минну, прими от них». Даже если они не сказали слово «Ля иля иля Аллах», просто сказали, «Да, мы принимаем вашу религию, да, мы принимаем ислам». Как-то показали, что они принимают, все. Прими от них. Дальше сказано.
Затем призови их переселиться к мухаджирам и сообщи, что если они сделают это, то получат все права, которыми пользуются мухаджиры. И на них будут возложены все те обязанности, которые лежат на мухаджирах. Если они откажутся переселиться, то сообщи им, что они будут находиться на положении рядовых мусульман, которые живут в пустыне. То есть на них распространяется постановление Всевышнего Аллаха.
Дальше.
Получая же свою долю добычи, они будут только в том случае, если будут вести джихад вместе с мусульманами.
Так, Даша, а затем призови их, то есть те, которые уже приняли ислам, призови их переселиться. из их мест в Дар-уль-Мухаджирин, то есть в место хиджры, то есть в страну мусульман переселиться. Во времена пророка, алейхиссалату вассалям, это была что? Медина. Некоторые уляма говорят, речь идет здесь о Медине. Во времена пророка, алейхиссалату вассалям, те, кто принимал ислам, чтобы они переселялись, что в Медину. Ну, более широкий смысл этих слов. То есть этих людей, которые принимают ислам, если они живут где-то, где нет знания, где не страна ислама, то их призывают, что переселиться в страну ислама. Там, где есть ислам, там, где есть знание исламское, мусульманское, чтобы они узнали эту религию, чтобы они исповедовали ее, чтобы они смогли поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля правильно. В те времена особенно, если человек живет где-то в пустыне, там в кочевьях, где он получит знание, как он узнает эту религию? А от знания зависит соблюдение этой религии, верно? Ведь если человек знает, кто боится Аллаха Субхану ва Тааля, боится Аллаха кто? Знающий. Хорошо? И если сказано, они это сделают, то есть они переселятся, совершат эту хиджру, то сказано, что на них будут те же обязанности, что на мухаджирах, и им будут те же права, что у мухаджиров. Посмотрите, какая справедливость. То есть нет такого, нет, жители страны коренные, они будут иметь какие-то права, а вы не будете, потому что вы мухаджир, вы переселившиеся туда, да, иммигранты. Нет такого. Хорошо. Или на вас будут какие-то обязанности, которых нет на них, или прав у них больше будет, чем у вас. Нет. Те же обязанности, те же права, одинаково. Субханаллах. А если они не захотят переселяться, тогда, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, ничего не будет им из военных трофеев. Ничего не будет из военных трофеев, и ничего не будет им из фей. Чем отличается аль-ганима от аль-фей? Внимательно. Аль-ганима – это то, что получают в результате сражения, достается из трофеев, называется как? Называется ганима. Ясно? Когда войско, например, отправляется для сражения, или была какая-то осада, например, поход состоялся ради этого, это, и получается какое-то имущество, получают, это называется как ганима, трофей. А аль-фей, что такое? Когда достается какое-то имущество, поступает в казну, без вот всяких сражений, без осад, без того, чтобы снаряжать войско и так далее. Это называется как фей, называется аль-фей. Аллах Субхану ва Тааля упоминает в Коране, да, в суре аль-хашр. وما فا الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب. А то, что чем Аллах наделил как фей, да, пророка, посланника Аллаха от них, то вы не скакали ради этого на скакунах, на лошадях и на верблюдах. То есть вы ничего, ни похода никакого не было, ни осады никакого, это вам досталось. Это аль-фей. Так вот, если они отказываются переселиться, говорит пророк алейхиссалату вассалям, فَإِنْ أَبَوْ أَيَتَحَوَّلُ مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنُّهُمْ يَكُنُونَ كَعَرَابِ الْمُسْلِمِينَ. Тогда сообщим, что они находятся на положении бедуинов-мусульман. Бедуинов-мусульман, يَجْرِ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ. На них распространяются, что законы Аллаха Субхану ва Тааля, то есть то, что обязан мусульманин делать, хорошо он то делает, какие у него права есть и так далее, на своем месте. Но ля якуну ляху мин аль-ганима валь-фей шей. Не будет им ничего из трофеев аль-ганима, ничего не будет им из фей, то есть то, что достается без каких-то сражений, специальных действий, поступает в казну мусульман. Илля айюджахиду маль муслимин, если только они не участвуют в походах вместе с мусульманами. Если только они участвуют в походах вместе с мусульманами. То есть получается три, что три уровня как бы. Первое, если они совершают хиджру, что в таком случае? Получают те же права и на них распространяются те же обязанности, что и мухаджиров. Первое. Второе. Если они остаются на своих местах, но участвуют в чем? В сражениях. Участвуют в джихаде. Тогда они получают что? Трофеи. Получают свою долю от трофеев, от ганима. Что касается фей, то есть то, что поступает в казну без сражения, то здесь есть разногласия. Некоторые уляма говорят, им тоже дается фей. Хорошо, хоть они на своих местах остались, но они участвуют. Хорошо, им фей тоже им дается. Некоторые уляма говорят, нет, не дается, потому что жители города, они, которые изучают знания, занимаются знанием и так далее, да, этими вещами, не как бедуин или там у себя крестьяне, ну, он работает, у своих верблюдов находится, он не занят. Он способен что себе там что-то получить, да, для того, чтобы питаться и так далее. Поэтому им фея не дается, но есть разногласия. Как бы то ни было, если на своем месте находится, остается, но участвует в джихаде, тогда что-то дается ему из аль-ганима. Относительно аль-фей есть что? разногласий. Третий вариант, когда они остаются на своих местах и не участвуют ни в чем, ни в джихаде, ни так далее, тогда ничего не получают, ни из ганима, ни из добычи, ни из трофеев, да, не получают ни из фей, ничего. Ну, хорошо, исповедуют ислам согласно установлениям Аллаха Субхана ва Тааля. Дальше.
Если же они откажутся, то потребуй от них выплаты джизьи.
Следующее. То есть, если они отказываются вообще принять ислам, тогда что? Следующий этап какой? Джизья. Потребуй от них джизью. Пусть они платят джизью. Что такое джизья? Джизья от слова джаза еджзи. То есть, как бы что? Воздавать за что-то. Почему так называется? Что такое джизья? Это доля имущества, которое платит не мусульманин в качестве компенсации за то, что он проживает на территории страны исламской, и эта страна дает ему свое покровительство, то есть защищает его. Они аглюзимма называются эти люди, аглюзимма, то есть люди, находящиеся под покровительством исламского государства, они не участвуют ни в военных походах, хорошо, ни в армию их не берут, ничего. Они платят только джизью и получают за это что? Защиту. Покровительство. И своим жизням, своему имуществу, своей чести, своему потомству. Причем джизья берется только от кого? Эта подушная подать берется только от взрослых мужчин. Взимается только от взрослых мужчин, у тех, у которых есть возможность заплатить эту джизью, потому что с бедняков она не берется. С бедняков она не взимается. Более того, если есть среди них нуждающиеся, если старики есть, то даже им назначается помощь, какой-то пенсион дается им, чтобы их как-то что от этой бедности спасти. Это джизья. Платится вот такая подушная подать, как мы сказали, в обмен на что? На проживание и получение что вот этого покровительства. Дальше.
Если они согласятся, то оставь их в покое.
Если они согласятся... Тогда оставь их в покое. То есть, если они согласятся платить джизью, тогда что? Все. Уже никакого сражения с ними. Им предоставляется безопасность и покровительство. Дальше.
Если же они и откажутся платить джизью, то сражайся против них и спрашивай помощи у Аллаха.
Фастаин билля ва катилим. Если они и это отказываются делать, и ислам мы не хотим, и джизью мы ничего платить не будем, хорошо, все. Вот тогда уже фастаин билля. Тогда положись на помощь Аллаха и сражайся с ними. С чего начал пророк алейхиссалям? Положись на помощь Аллаха. Не сказал, как там в переводе, сражайся, полагаясь на помощь. Положись на помощь Аллаха. Потом сказано, что сражайся. Почему начал пророк алейхиссалям с этого упоминания просьбы к Аллаху о помощи? Упование на помощь Аллаха Субхану Тааля. Потому что если не поможет Аллах Субхану Тааля, это поражение. Потому что насар, помощь, поддержка и победа только от Аллаха Субхану Тааля. Об этом надо напоминать мусульманам, которые все время ищут спасения для себя в чем-то. Кто-то должен им помочь из людей. Правитель кого-то должен помочь, или какое-то государство им должно помочь и так далее. Только от Аллаха Субхану Тааля. Или думать, что если они вот их много будет, то, что их миллиард там или сколько, вот значит все, значит победа. Нет, это не так. Фастаин билля. Положись на помощь Аллаха и сражайся с ними. Это вот первая часть хадиса. Дальше.
Если ты окружил врагов в крепости, и они захотят получить договор с Аллахом и договор с его пророком, то не давай им договора с Аллахом и договора с его пророком. Но дай им свои собственные договора и договора своих людей. Дело в том, что если ты и твои люди не выполнят договора, своего договора, то это будет меньшим грехом, чем несоблюдение договора с Аллахом и его пророком.
Да. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِسْنِ Если ты взял в осаду, это все заветы этому командиру. Если ты взял в осаду, хисар, то есть вот заблокировал, осадил какую-то крепость, людей, которые находятся в каком-то укреплении, крепость или какое-то другое укрепление, где-то какой-то укрепленный район, осадил так, что никто не может туда войти, оттуда никто не может выйти. Это называется хисар, да, вот это осада. Если такое положение, и они у тебя попросили, чтобы ты дал им гарантию безопасности, дал вот этот договор от Аллаха, именем его пророка. Ля таджалум зиммат Аллах. Не давай им гарантию безопасности, договоры, заверения от имени Аллаха, от имени его пророка. Валякин и джалом зимметок. Дай им свою гарантию безопасности. Договор от себя. И договор, гарантию безопасности от тех, кто находится с тобой. Потому что если вы нарушите ваш договор, хорошо, для договор ваших товарищей, которые они дали, эту гарантию, это легче, чем если вы нарушите договор, данный от имени Аллаха и его пророка. Вот это то, ради чего тоже приводится здесь этот хадис. Обратите внимание, здесь очень важно, дать какое-то заверение, дать какой-то договор. Они что попросили, эти люди, которые в осаде? Чтобы им дали заверение, договор, гарантии от Аллаха, именем Аллаха, именем пророка. Нельзя делать этого. Почему? Потому что если вот так вот кто-то нарушит этот договор, потом эту гарантию безопасности, будь то сам этот амир, командир, или кто-то из подопечных, кто-то из мусульман, а это дано именем Аллаха, то это очень страшно. Нарушить просто свой договор, свое заверение, это тоже страшно. Это тоже великий грех. Но если это еще данные именем Аллаха договор и заверение, то это еще страшнее. Поэтому и говорит пророк, алейхиссалату вассалам, если вы свой договор нарушите, который вы заключили от своего имени, это легче, чем тот договор, который заключили от имени Аллаха и его пророка. Посмотрите, сказано легче. Вот это сравнение, вот это ахвану, легче. Да бывают такие сравнения в арабском языке, когда ни там, ни тут, то в чем сравнение качества? Нет, ни там, ни тут. Вот две вещи сравниваются, но ни там, ни тут этого нет. То есть не значит, что что-то из них легко. Легкости ни там, ни тут нет. Оба поступка что? Тяжелые. Тяжелый грех. И тот, и этот. Но просто что один еще более тяжкий, когда еще и от имени Аллаха, субхану ва тааля, это делается. Вот здесь указание на что? На то, о чем эта глава, собственно. Хорошо? Что сообщается по поводу договоров, которые заключены именем Аллаха. Человек как должен чтить вот эти договоры, заверения, обещания, которые именем Аллаха он дает? В данном случае вариант какой, значит? Они сейчас не попросили командира принять какое-то решение в отношении них. Они попросили, чтобы дать им гарантию безопасности. Им, их жизням, имуществу, их женам, детям и так далее полностью, без какого-то лишения со стороны правителя. Да, вот такую гарантию безопасности. Это вариант. Понятно? Не давай от имени Аллаха, от своего имени. Вы не имеете права нарушать договор, который вы дали от своего имени, гарантию безопасности и заверение, которое вы дали от своего имени. Не имеете права. Это большой грех. Но если это еще будет именем Аллаха, то это еще хуже. Это то, что несовместимо вообще никак с таухидом, с единобожием. С возвеличиванием Аллаха. Дальше.
Если же осажденные в крепости попросят тебя поступить с ними в соответствии с судом Аллаха, то не соглашайся с ними на то, чтобы поступить с ними в соответствии с судом Аллаха. Однако установи над ними свой суд, ибо неизвестно, сможешь ли ты установить над ними суд Аллаха или не сможешь сделать это.
Дальше, следующее завещание. Здесь от пророка алейхиссалату вассалям. А если ты осадил, то есть осада вот так вот, опять их, которые находятся в каком-то укрепленном месте. И они теперь просят о чем? О том, чтобы ты позволил им сдаться на суд Аллаха. То есть принять решение, какое в соответствии с шариатом Аллаха. Вот этого они просят. Прими решение в соответствии с шариатом Аллаха. Хотим суд Аллаха. Вот по суду Аллаха реши. По суду Всевышнего реши. Что говорит пророк, алейхиссалату вассалям? «Фаля тунзиллюм аля хукмилля». Нет. Не принимай от них вот это условие. Принять от них что? Сдачу. При условии, что будешь ты, что в отношении них применять хукм Аллаха, решение Аллаха, суд Аллаха. Согласись на что? Что ты дашь свой хукм, свое решение. Свое решение будешь принимать, потому что ты не знаешь. Твое решение, оно будет правильным, то есть соответствовать хукму Аллаха Субхана ва Та'аля в отношении них или не будет соответствовать хукму Аллаха Субхана ва Та'аля. Понятно или нет? И обратите внимание, здесь не говорит он, если в предыдущем случае что сказано было, предоставь им гарантию безопасности от себя и от своих товарищей. Да? Потому что гарантия безопасности такое дело. Если кто-то из мусульман дает гарантию безопасности кому-то из неверующих, все мусульмане обязаны. И командир, руководитель, и простые люди, все обязаны соблюдать гарантию безопасности. Никто не может причинить вреда этому человеку. Здесь все участвуют. А вот уже решение, как поступить в отношении них, это уже не все принимают участие. Это кто принимает? Это кто принимает это решение? Уже сам руководитель, командир. Поэтому здесь уже не сказано решение твоих товарищей. Хорошо? А что он сам? Почему здесь пророк, алейхиссалату вассалям, запрещает давать им обещание, что решение будет принято в соответствии с хукмом Аллаха субхана ва тааля? Потому что не знаешь ты. То, что ты сейчас решишь, будет соответствовать хукму шариату Аллаха или не будет соответствовать хукму шариату Аллаха субхана ва тааля. Здесь уляма говорят некоторые, два мнения есть. Два мнения. Первое, что это продолжает действовать всегда. И сейчас, после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, и сейчас это продолжает действовать. То есть ты не даешь им вот такое вот обещание, что будет в соответствии с хукмом Аллаха принято решение. Потому что сейчас командир он кто? Он муджтахид. Муджтахид это кто такой? Который имеет знание достаточное, знание Корана и Сунны, знание религии. Он прилагает все усилия для того, чтобы принять какое-то решение, соответствующее шариату Аллаха субхана ва тааля, или принимать какое-то решение. Это называется иджтихад. При этом, что может ошибиться, а может, что его иджтихад соответствовать истине. В любом случае, он получает, что награду. Но если его решение правильное, соответствует решению Аллаха, то две награды. За иджтихад, за свое это усердие, и за что? За правильное решение. Если ошибается, тогда получает одну награду за свое усердие, иджтихад, а ошибка ему что? Прощается. Так вот, ученые первая группа, они говорят, это продолжает действовать и сейчас тоже, после смерти пророка, алейхиссалату вассалям. Не даешь им вот такое обещание, решение я приму, соответствующее хукму Аллаха в отношении вас, в соответствии с шариатом. Хорошо? Потому что не знает он, твой иджтихад правильный будет или неправильный. Он не знает, его иджтихад будет правильный или неправильный. Вторая группа ученых говорят, это так было времена пророка, алейхиссалату вассалям. Нельзя было давать такое обещание. Почему? Потому что человек не знает. Может быть, пока он уехал, уже что-то новое ниспослано из религии Аллаха субхана ва тааля. Может быть, хукмы как-то поменялись уже. А он скажет, это хукм Аллаха, а хукм Аллаха что не таков. Правильно? Потому что ниспослание продолжается откровение. Это религия, она что? Все полнее и полнее становится. Может быть, что-то новое, чего он не знает. И есть третье мнение. Третье мнение. Да, второе мнение сильное мнение. Но в любом случае, даже если оно сильное, все равно не давай, шейх Усаймин к этому побуждает, все равно не давать, что заверение, что это будет хукм Аллаха. А как сказать, что да, мы принимаем ваше условие, вашу эту сдачу, на условиях, что мы примем решение, я приму такое, которое, как я думаю, является решением хукмом Аллаха, судом Аллаха. Я так думаю, что это хукм Аллаха. Я могу ошибаться. Насколько я знаю, насколько я понимаю, насколько я смог изучить этот вопрос, хорошо, это хукм Аллаха таков. Вот с такой осторожностью подойти, это лучше всего, говорит Ибн Усаймин, рахимахуллах тааля. Как бы это совмещение, что первого и второго мнения, и очень хорошее совмещение двух мнений. И на что вот эта часть хадиса указана? То, что есть такая вещь, как иджтихад в религии, и вот эти двери иджтихада, они не закрываются. Как говорят некоторые, что двери иджтихада, они после смерти четырех имамов уже все закрыты. Уже не может быть иджтихада. Нет, двери иджтихада, они открыты до судного дня. Но при условии, что муджтахид, это ученый, который имеет, что владеет вот этими инструментами для иджтихада. То есть соответствующим уровнем знания, понимания, которые необходимы для иджтихада. И здесь тоже опровержение этому расхожему такой фразе, что каждый мучтахид мусыб. Мусыб, то есть обязательно правильный он, обязательно на истине каждый мучтахид. Нет. Мучтахид что? Правилен он в чем? Правилен в том, что он совершает иджтихад. В своем действии правилен. Но в результате действия он может что быть неправильным. Ошибиться может. Ясно или нет? Здесь опровержение им, потому что что? Сказано, что может не соответствовать твое решение хукму Аллаха субхана ва тааля. Это тоже важно здесь. Почему это приведено? Посмотрите, какая осторожность в отношении религии Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы ничего не было, никакого наговора на религию Аллаха Субхана. Какое почтение к религии Всевышнего, к его хукмам, к его установлениям. Это таухид, вот это возвеличивание. Этот страх как-то попрать эту религию, как-то умолить ее достоинство, нарушить ее, это таухид. Ясно, это тема нашей главы сегодня. Выводы из этого хадиса, много выводов. Один из них, мы сказали с вами, что правитель мусульман, да, при наличии условий для этого он посылает отряды, посылает войска и так далее. Второй вывод, запрещенность в исламе, такой вещи, строгая запрещенность, как тамсиль, то есть уродовать тела пленных или убитых. Запрещенность такой вещи, как гулюль, то есть присвоение чего-то себе из военных трофеев, там, и общественного имущества без права, или до того, как военные трофеи будут поделены и разделены между мусульманами. Третье, это что запрещенность такой вещи, как аль-гадр, то есть вероломство, вероломное нарушение договоров, измена. Дальше, следующее, что запрещенность убивать детей, женщин, стариков, больных. Пример это мы сказали, что мы сумасшедшие, или поклоняющихся там в своих кельях, или в своих там церквах, или и так далее. Да? Или те, у которых нет никакого отношения к этим сражениям, которые никак в этом не участвуют, не имеется у них никакой доли в этом. Об этом мы с вами говорили. Дальше. Еще какой вывод из этого хадиса? Что нельзя, запрещено сражение, если не было призыва. Сражение только после призыва. До призыва сражение запрещено. Потому что сражение это уже последний этап. Это уже последнее лекарство. Кто-то скажет, а как же в Сахихе? Передано, что пророк, алейхиссалату вассалам, он вот так приказал напасть. Было нападение неожиданное на Бену-Муссталик. Было неожиданное нападение. Ответ. Они до этого были призваны. Был призыв. Их призвали сначала. Да само, может, нападение, уже оно произошло неожиданно. Но призыв до этого что? Был. Ясно или нет? Дальше, вывод из этого хадиса еще очень важный, тоже касающийся фикха, что джизья, она берется не только с Ахлюль-Китаб. На взятие джизьи с Ахлюль-Китаб указывает, что Кур'ан. На взятие джизьи с Маджус. Маджус это кто? Зороастрийцы. Да, на это указывает Сунна. А этот хадис указывает на то, что вообще со всех берется джизья. Хорошо, со всех неверующих, которые не хотят принимать ислам. Почему? Потому что здесь сказано, сражайся с теми, кто не верует в Аллаха, потом сказано, призови их к исламу, если они отказываются, тогда что, предложи им джизью. Значит, не только Ахлюль-Китаб и не только Маджус, вообще все, и мушрики, и язычники, хорошо, тоже, арабы или не арабы, ясно или нет? Некоторые уляма делают исключение для арабов, мушриков, что в отношении них нет джизьи. Аллаху алим, это что? Хадис, он указывает на то, что этот хукм общий. Правило общее. Следующий вывод из этого хадиса, указание на то, что вот это сражение, эти походы, они ни в коем случае не для того, чтобы принудить людей обратиться в ислам. Нет принуждения в религии. Если бы было бы принуждение, тогда не было бы джизии. Потому что им предоставляют возможность, что остаться на своей религии, в своей религии, в обмен на что? На джизию и покровить, потом будет покровительство исламского государства, исламской страны. Следующий вывод из этого хадиса очень важный, то, собственно, ради чего приведено здесь это сообщение, это величие такой вещи, как договоры, соблюдение договоров, особенно если это договор от имени Аллаха, именем Аллаха, именем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Также указывает хадис на то, что можно принимать сдачу, да, от людей, которые в осаде, с условием, что решение будет принимать кто? Командир, да, или руководитель этого войска. Вывод о том, что нельзя принимать сдачу на условие, чтобы в отношении них будет применен хукм Аллаха, суд Аллаха, решение Аллаха. Почему? Потому что не знаешь, соответствует решение хукму Аллаха или не соответствует. Мы говорили, есть разногласия. Некоторые говорят, что это только во время пророка, алейхиссалату вассалям, другие говорят, что это всегда. Хорошо. Третье мнение мы сказали с вами. Сказать как? Да. Будем стараться, все приложим все силы, чтобы это было что решение на основе религии Аллаха Субхана ва Тааля. Другой вывод отсюда, что муджтахид, тот, кто делает ичтихад, он может быть правым, а может что? Ошибиться в своем ичтихаде. Потому что сказано в хадисе, что фаина каля тадри атусыбу фиим хукм Аллах амля. Ты не знаешь, твое решение будет соответствовать хукм Аллах или не будет. Поэтому эти слова, что любой муджтахид, он прав, это неверно. Как правильно сказать? Каждый муджтахид прав в чем? В своем действии самом, что он предпринимает попытки, да, совершает ичтихад. В этом он прав. Но в результате действия нет, может ошибиться, как на это указывает сунна. И ичтихад, он может быть как в вопросе усуль, так и фуру. Что такое усуль и фуру? Усуль, то есть что? Основы, фуру, это что? Производные вещи, да, в исламе, частные вопросы в исламе. Но и там ичтихад. Там и там есть ичтихад. При условии, что не противоречит ичтигад чему? Ясному доводу какому-то, ясному аяту, хадису, там не может быть никакого ичтигада уже. Или не противоречит иджма, то есть единодушию, которое было у предшественников. Хорошо, если было среди сахаба, предшественников первых поколений, иджма по какому-то вопросу, никто не может прийти и сказать, а я сделал ичтигад, изучил доводы, какой бы он ни был там великий ученый, хорошо, мой ичтигад вот такой, я не согласен с этим единодушным мнением, которое было у предшественников. Нет, при условии это, ясно? Так ичтигад может быть и в усуль, и в фуру. Что такое усуль? Слово асаль, то есть какие-то основополагающие вопросы, фуру, что? Каких-то уже частных вопросов. Но шейх Ислам Тайми, рахмаллаху та'аля, это не для всех я говорю, но некоторые поймут важность этого, кто сталкивался с этим вопросом. Шейх Ислам Тайми, я, Ибн Аль-Кайям, они порицали вот это разделение религии на усуль и фуру. Хорошо? Потому что это уже нововведение. Не знали такой вещи первые поколения, как усуль, фуру. Это потом уже ввели. И это нововведение, оно и опасное. Почему? Потому что таким образом пытались религию умолить какие-то ее стороны, в том числе мутазилиты и прочие, которые говорили, и, может быть, сталкивались с этим. Это вопрос усуль, здесь только хадис мутаватер действует, хорошо. Это фуру, это там второстепенные или частные вопросы, да, практический вопрос. Вообще непонятно здесь, непонятны критерии, как разделять усуль и фуру. Если имеют в виду, что усуль это акида, хорошо, усуль это акида, а фуру это что? Уже вопросы фикха. То мы скажем им, а каждый вопрос фикха, то есть каждая ибада, каждое поклонение, какое-то практическое действие, которое делает мусульманин, тоже акида. Почему? Потому что ты, если что-то делаешь из религии, ведь ты же это делаешь только после того, как у тебя убеждение есть, что это в шариате установлено. Верно или нет? Ты, например, постишься в Рамадан. Скажешь, это фуру, это фара, это практические законоположения, да, это фикх, и так далее, это не акида. Как не акида? Ведь ты, прежде чем постишься, имеешь акиду, что ты обязан поститься. И без этой акиды не может быть вообще смысла даже в твоем поклонении. Верно или нет? В твоем действии. Это слабое место. И поэтому что? Любое поклонение, которое ты делаешь, сначала ты должен иметь акиду, что оно машро, то есть установлено в шариате. То есть акида должна это действие опережать твое. Твое деяние должна опережать обязательно акида. Если ты не имеешь этой акиды, этого убеждения, то твое поклонение не будет действительным. Хорошо? Поэтому говорит Шейх Ибн Усаймин, «Факуллю дин усуль». Вся религия усуль. Вся религия это усуль, она основы, она вся важна. «Аль-Ибадат аль-Малия валь-Бадания», говорит он, поклонения, связанные с имуществом или телесные виды поклонения. Ты, если их совершаешь ради Аллаха, то обязательно имей убеждение, акиду, что это установлено в религии. Во-первых. Во-вторых, какое слабое место вот этого разделения. Они многие вещи вычленяют, исключают из усуль, из основ, под предлогом, что это не акида, хотя это из главных основ, намаз, например. Ведь намаз – это рукан, столб, это амуду, дин, опора религии. Они говорят, это фуру, это уже не усуль, это не основа, это уже что? Частные вопросы. Как же это не усуль? Итак, вывод правильный, что двери ичтигада, они открыты, хорошо, до судного дня. И в вопросах усуль, в вопросах что? Фуру, но при условии каком? Что если это не противоречит ясным доводам, не противоречит единодушному мнению предшественников. Еще вывод из этого хадиса – неправильность слов, что двери ичтигада закрылись, и что теперь не имеет права человек вот так смотреть доводы Корана, Сунны, изучать их. Все. Это вот имамы, они это делали, все. Теперь ты должен просто делать таклид. Таклид, то есть что? Подражание. Этот хадис опровергает. Что сказано? Ты не знаешь, соответствует ли твое решение, твой ичтигад хукму Аллаха или не соответствует. Поэтому это мнение слабое, что двери ичтигада уже закрылись. Что все должны теперь делать таклид, то есть слепо подражать, слепо следовать за вот имамами, причем почему-то ограничивают именно только четырьмя имамами, основоположниками вот этих мазлабов, которые на сегодняшний день сохранились. Это опасные слова, потому что они означают что? Они означают отвращение людей от Корана и Сунны, их обращение просто к мнениям людей, и это ошибка. Поэтому если у человека есть возможность, уровень, чтобы брать из Корана и Сунны, он должен брать из них. Но, конечно, много есть хадисов, много асаров, они разные, Поэтому человек, конечно, прежде чем он извлечет для себя вывод и скажет, это хукм, он должен что сначала удостовериться. Не просто так, что ты услышал какой-то хадис и сказал, все, вот это и есть хукм в религии такой. Должен сначала что удостовериться. А может быть, есть доводы, которые указывают на то, что это отмененный хадис, да, аннулированный мансух, или есть какое-то уточнение, да, или есть конкретизация какой-то, может, это хадис общий, а есть что? Тахсис, то есть какое-то уточнение хукма здесь и так далее. То есть мы говорим, двери иджтихада, они открыты, да, но для этого у человека должен, что соответственно, что уровень знаний для иджтихада. Не значит, что люди не имеют права обращаться к доводам Курана и Сунны, да, но обращаясь к доводам Курана и Сунны, услышав что-то из хадисов, из асаров, человек должен что? Сначала удостоверяться, изучать, потому что может быть, что, как мы сказали, разные варианты, и он неправильно поймет этот вопрос. Но мы не говорим человеку, не смотри теперь в Куран и Сунну, потому что ты не мучтахид. Вот это неправильно. Потому что так приучают людей. Отрезают их от Курана и Сунны. Видит, приходит человек, учитель, видит, человек читает. Что вы читаете, говорит? Ученики читают. Что читаете? Сахир Бухари. О-о-о! Как вы смеете читать Сахир Бухари? Вы не имеете права читать Сахир Бухари, говорит. Потому что вы не имеете уровня мучтахида, а двери чтиада уже закрыты. Вот вы должны читать то, что выводы для вас сделали уже. И все. И отвращают людей от Курана и Сунны. Под тем предлогом, что уже они не мучтахиды, и двери чтиада закрыты. Это неправильно. Это неправильно. Ну и другая крайность тоже неправильна. Какая? Те, которые говорят, теперь, а, раз двери чтиада открыты, значит, они сами что спокойно берут, что-то услышали и сразу делают выводы, не обращаясь к ахлюль-ильм. Тем более плохо, когда пренебрежительно относятся к словам ученых и древних ученых, или как-то высмеивают и насмехаются над тем, что сказали древние ученые. Нет, уважение к ученым – это что из отличительных черт Ахль-Сунна валь-Джамаа. Ахль-Сунна валь-Джамаа посередине. Между вот этими, которые призывают к слепому подражанию, отказу от того, чтобы изучать доводы Курана и Сунны. Хорошо. И между, с другой стороны, кем? Хариджитами и подобными, которые говорят, не нужны нам слова ученых. Они люди, и мы люди. Мы сами. И это и то, и другое, это что неправильная позиция. Ахль-Сунна валь-Джамаа посередине. Следующий вывод из этого хадиса, утверждение в отношении Аллаха Субхану Аталя такой вещи, как хукм, то есть решение. Хорошо, у Аллаха Субхану Аталя есть два вида решений. Каких? Хукм аль-кауни и аль-хукм аш-шари. То есть бытийные решения Аллаха Субхану Аталя. Что Аллах Субхану Аталя, какие решения принимает в этом мироздании? Кто станет богатый, кто станет бедный, кто будет жив, кто умрет, кто заболеет, кто будет здоров и так далее, и так далее. Это бытийные решения Аллаха Субхану Аталя. А есть шариатские решения. Бытийные решения Аллаха, здесь все подчиняются им, и никто не может пойти против них. Что Аллах решил, то и будет. Что касается шариатских решений, это религиозные хукмы Аллаха Субхану Аталя. Это Аллах установил, кто-то из людей подчиняется им, а кто-то из людей им не подчиняется. Кто подчиняется, получает награду, кто не подчиняется, получает наказание. Это что касается данной главы и выводов. Теперь давайте разберем те выводы, которые сделал шейх, автор книги, рахмаллаху та'аля, из этой главы.
Тфалдан. Разница между договором с Аллахом и его пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и договором с мусульманами.
Да, то есть та гарантия безопасности, тот договор, который предоставляется от имени Аллаха, его посланника, и который предоставляется от имени мусульман. Что? Есть разница, говорит шейх. На это указывает что? Довод. Тот не дается, этот дается. Мусульманин дает гарантию безопасности договор от себя, а не от имени Аллаха Субхана ва Тааля. Тот запрещен, а этот что? Разрешен. Ясно? Дальше.
Наставление всегда выбирать наименее опасный вариант.
Наставление всегда выбирать наименее опасный вариант. Это очень важный вывод. Сосредоточьтесь внимательно. Что сказано? وَلَكِنْ اِجْعَلْ لَهُمْ زِمَّتَكْ وَزِمَّتَ أَصْحَابِكَ. Но предоставь им гарантию и заверение от себя и от твоих товарищей. Что кто с тобой есть. Это важное очень правило. Очень важное правило. Две вещи. Какая из них менее опасна, ту вещь и выбираешь. Хорошо? Это правило. Иначе говоря, как правило это звучит. Иртикабу адналь мафсадатейни лидафи а'лахума. Изакан лабудда мин иртикаби ихдахума. Из двух зол, из двух вредных вещей, если есть две вещи, обе вредные, оба зло. В В обоих есть вред. В обеих этих вещах есть вред. Совершаешь ту, которая наименее вредна, чтобы тем самым отстранить больший вред, если невозможно избежать и того, и другого. Ясно? Два вреда есть. Невозможно избежать и того, и другого сразу. Придется одно из них сделать. Что сделать? То, которое менее вредно, чтобы тем самым что не совершить то, что более вредно. Ясно или нет? Это правило. Иртикаб, аудар адналь мавсадатейни, ауаляль мавсадатейни би аднахума. Устранить больший вред, чем меньший вред, когда совершение одного из них неизбежно. Это правило. Доказательства еще, помимо вот этого хадиса. Аллах Субхану Таля говорит, «Ва ла тасуббу ллазина ядуна мин дуни илля, фа ясуббу Аллаха адван бигайри ильм». Не ругайте тех, кому они поклоняются, помимо Аллаха, называют помимо Аллаха, потому что иначе они начнут ругать Аллаха преступно, без знания. Сейчас ты сталкиваешься с двумя вредами. Два вреда есть. Два зла. Мушрики ругают Аллаха Субхану Таля. Вред? Вред. Второй вред, ты откажешься от того, чтобы ругать их идолов, которым они поклоняются. Ругать этих идолов, порицать, которым они поклоняются, это хорошая вещь, требуемая вещь, да, требуемая. Не делать этого, это вред, не ругать этих идолов, это вред, да, вред. У тебя сейчас сталкиваются два вреда. Либо будут они ругать Аллах Субхану Тааля, либо ты отказываешься от того, чтобы ругать их идолов. Применяем это правило. Что ты из этого предпочитаешь? Меньший вред. Ты отказываешься от того, чтобы ругать их идолов, чтобы они не ругали Аллах Субхану ва Тааля. Ясно или нет? И обратное правило действует, противоположное этому. Тарку адналь маслахатейни лейна или аляхума. Оставить меньшую пользу, чтобы получить большую пользу. То есть, когда ты не можешь обе пользы получить, тогда ты оставляешь. Тарку адна аль маслахатейни лейна или аляхума. Оставляешь меньшую пользу, чтобы получить большую пользу. То есть, вот столкнулись две вещи, обе полезные, но нельзя получить и то, и это одновременно. Что делать? Выбираешь то, которое больше пользы, оставляя то, что менее полезно. И мы с вами на хутбе говорили по поводу перестраивания Каабы, желания пророка алейхиссалату вассалям перестроить Каабу, верно? То, что Кааба, она в таком варианте построена курайшитами была, что дверь вот так высоко над землей, и одна дверь, и не по фундаменту Ибрагима, алейхиссалам, оставлен вот это место хиджр недостроенным. Пророк алейхиссалату вассалям хотел переделать. Это благо, польза, да. Но если бы он это сделал, это вызвало бы непонимание и возмущение, стало бы фитной для вот этих людей, которые только приняли ислам. Хорошо? И сохранить их ислам, и закрепить их в исламе, это польза, да. И какая из этих польз важнее? Вторая польза. Правильно оставил пророк саллаллаху алейхи ва саллям меньшую пользу, ради чего получение большей пользы. Верно? Хорошо. Следующий вопрос.
Слова пророка, да благословит его Аллах, приветствует. Выступайте в поход с именем Аллаха и ради Аллаха.
На что это указывает? С именем Аллаха. То есть обращайтесь за помощью к Аллаху Субхану Аталя. Будьте искренними, фисабили или на пути Аллаха. Да, и в рамках шариата Аллаха Субхану Аталя следуйте и совершайте все действия. Дальше.
Слова пророка, да благословит его Аллах, приветствует. Сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха.
Сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха. То есть мы говорили с вами указание на причину. Почему сражение? Потому что они веруют в Аллаха, не потому что какая-то национальная рознь есть и так далее, да, или патриотизм, а чтобы людей спасти от неверия и от ада. Дальше.
Слова пророка, да благословит Аллах и приветствует, просите помощи у Аллаха и сражайтесь против них.
Да, то есть обязательно уповать на помощь Аллаха и просить помощи Аллаха. Человек не должен ни в чем полагаться на свою силу, на свои способности, на свою мощь. Ияка на'буду ва ияка настаин обязательно. Тебе поклоняемся и тебя просим о помощи. Дальше.
Разница между хукмом Аллаха и хукмом мусульманских ученых.
Разница между хукмом Аллаха и хукмом людей, ученых, мучтахидов. Какая? Хукм Аллаха всегда, первая разница. Хукм Аллаха всегда правильный. Хукм ученых, мучтахидов, может быть что правильным, а может быть что ошибочным. Это первое. Второе. Принимать сдачу вот этих людей осажденных на условие, что им будет предоставлено решение Аллаха, нельзя. мы говорили, да, при наличии разногласий в этом вопросе, либо временно прокляты статусом, либо вообще нельзя, хорошо, и дальше. А принимать их сдачу на условие, что будет принято решение кем-то из ученых, что, или мучтаидов, там, командиров и так далее, это что, это дозволяется. Ясно? Понятно? Две разницы. Альхамдулилля. Здесь одно важное замечание, посмотрите. Когда ты спрашиваешь фетву у кого-то, у муфтия, муфтия не имеем в виду в том значении, которое на постсоветском пространстве. Муфтия это кто там руководит духовным управлением, да? Может быть, самый невежественный человек, но муфтия называется. Нет, муфтия имеется в виду, кто дает фетву, кто имеет эти полномочия, право, компетенцию давать фетву. Так вот, когда спрашиваешь фетву какую-то, то не спрашивай, каков хукм ислама в этом вопросе, видение ислама. Почему? Потому что отвечающий, он может ошибиться. Скажет тебе не то, что является на самом деле хукмом ислама. Хорошо? А самое главное, сам муфти, тот, кто отвечает на вопрос. Он не должен говорить мнение ислама по этому поводу такое. Хукм ислама, взгляд ислама на этот вопрос такой-то. Вердикт ислама такой-то. Нет, так не говорит. А как говорит? Я считаю, или мне видится... Как мне видится, хукм ислама такой-то, по этому вопросу, исламский хукм такой-то, такой-то. Если только нет четкого, однозначного какого-то довода, который не допускает иных вариантов. Как, например, говорят, хукм поедания мертвечины. Хорошо? Можно здесь сказать хукм ислама в отношении поедания мертвечины, что это харам? Да, здесь можно, потому что здесь хукм что однозначно. Хукм взывать кому-то, хукм ислама взывать к умершим с мольбами просить их о помощи. Хукм ислама. А, ширк. Хорошо? Однозначно. Можешь сказать хукм ислама? Да. Потому что вопрос ясен абсолютно, и доводы ясные, четкие. Но если вопрос не такой четкий, ясный, тогда говорить хукм ислама, вердикт ислама в этом вопросе такой-то, что нет, нельзя. Говоришь, как мне видится хукм ислама в этом вопросе такой-то. Это уже наставление к муфтию. И, наконец, последний вывод, который сделал человек здесь.
Сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, при необходимости могли выносить хукм, однако при этом они могли не знать, соответствует ли их хукм хукму Аллаха или нет.
Да, когда есть необходимость, хорошо, требуется иджтихад, если для этого необходимость, тогда люди, имеющие на это право, они что, выносят иджтихад. Это касается не только сахаба, это касается и тех, которые после них. То есть выносят какое-то решение, которое видится ему, что это решение соответствует что хукму Аллаха, установлением Аллаха Субхана ва Тааля. Вот это что касается данной главы. Саллаллаху алейхи ва саллям, ан-набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.